Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкунд.
Вы слушаете «Эхо Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эхо Айда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
Добрый день, дорогие радиослушатели! В нашей сегодняшней передаче отрывки из книги Александра Стесина «Нью-Йоркский обход». Асфальт тротуаров на Флетбуш-авеню заметает сухой листвой из Проспект-парка. Если идти на север по направлению Краун-стрит, через некоторое время по левую руку покажется Бруклинский ботанический сад, где представлена флора со всех концов света. Там есть и мексиканские кактусы, и японская сакура, и ливанский кедр. Есть и уроженцы Вест-Индии. Креольская сосна, орхидеи, душистая трава ветивер. Та же, что растет на окраинах Порто-Пренса. Можно сказать, что часть природы эмигрировала в Нью-Йорк вместе с людьми. Но как это часто бывает в эмиграции, соседи, прежде жившие душа в душу, теперь оказались по разные стороны глухого забора. Люди живут во Флетбуше, а растения в Проспект-парке. И хотя эти районы граничат друг с другом, жители Флетбуша и Конарси, гаитянцы, ямайцы, гаянцы, гренадцы, тринидадцы, почти никогда не бывают в саду, где, проявляя неожиданную морозостойкость, растут их бывшие соотечественники. Переселенец забывает родную природу. И в конце концов природа сама посылает ему прощальный привет. На пересечении Флетбуш-авеню и Монтгомери среди прочего мусора у светофорного столба валяется засохшая пальмовая ветка. Вероятно, она осталась от комнатной пальмы, которую хозяева выбросили вместе с каткой во время переезда. Ее безжизненная рыжина гармонирует с типовым однообразием общественного жилья. Многоэтажек ржавого кирпича, безлюдных скверов, детских площадок, обнесенных железной оградой, точно тюремные дворы. С наступлением дня район оживает через силу. Эти обшарпанные фасады, кучи мусора, унылая мишура универмага все за доллар, порт-кулисы, отпускные ворота, размалеванные граффити, ночные забрала грошовых лавок, привычные декорации бруклинской бедноты. Это не то, ради чего хочется утром вставать. Но мало-помалу на улицах появляются люди. Ямайцы в рабочих комбинезонах и растаманских штанах, труженики кузовных цехов и автомобильных кладбищ толпятся у закусочных на колесах, наспех уминая аки с соленой рыбой и помпушками. Многие из них работают без выходных. Выслушивая распоряжение начальства, жалобы клиентуры, ворчание жены или предписание врача, все кивают «Яман, Яман». В качестве приветствия они используют общеупотребительное «Окей», а иногда в случае ссоры пускают в ход страшное ругательство «Бамбаклот». Что такое «бамбаклот»? Вам не понять, доктор. У вас в Америке все пользуются туалетной бумагой. I know how to say words like fuck. And okay, in my broken English way. Это специфика Нью-Йорка и его окрестностей в изобилии этнических анклавов. Этот дом Магелланова географии не перестает удивлять. Корея находится в получасе езды от Индии и в 40 минутах от Пуэрто-Рико. Несколько веков подряд, начиная с мореплавания великих португальцев, земное пространство становилось все необъятней. Недосягаемые страны все многочисленнее. Но вот Земля снова съежилась до размеров одного города микрокосма. И теперь на этом пятачке умещаются все народы мира. Нью-Йоркский Неаполь граничит с Дублином, Афина с Каиром. Есть здесь и города-призраки прошлого, муляжные копии того, чего больше не существует. Отголоски советской Одессы на Брайтон-Бич или светский дореволюционный Тегеран в Грейт-Неке. Или восточноевропейский штетл в Боро-Парке, одно из последних мест на Земле, где главный язык – идиш. Избитая метафора плавильного котла не отражает нью-йоркской действительности. Другой, не менее затасканный образ лоскутного одеяла, ближе к истине. Особенно наглядно эта лоскутность почему-то проявляется в больницах. В одном отделении штат врачей целиком состоит из индусов, в другом из персидских евреев, в третьем из египетских коптов. Оно и понятно, все тянут своих. Но в каждом из таких коллективов обязательно должен присутствовать чужак, чтобы при необходимости можно было отбиться от обвинений в своячестве и кумовстве. И я несколько раз оказывался тем самым чужаком. Сначала стражевался в пуэрториканском Бронксе, затем работал в африканском Бриджпорте, сейчас в корейском Квинсе. А где-то между Африкой и Кореей я провел 4 года ординатуры в онкологическом отделении Манхэттенского госпиталя, где большинство моих коллег были выходцами из Индии.
Джулия.
Dinner ready?
Nah, not tonight, darling. Michael? Yes.
Пар соч ло, ис пал хэ джо, во даста, кал хо на хо.
Работая в Линкольне, ты практически не видишь выздоравливающих. Видишь либо умирающих, либо хронически больных. Последних здесь называют frequent flyers, часто летающие пассажиры. Всякий раз я пытаюсь, но не могу себе представить их существование за пределами госпиталя. Как вообще живут люди за дня в день? Насколько непроницаема для меня прохожего их жизнь? Насколько знакома, привычна, однако, ее оболочка? И одноэтажные лачуги, в которых ютится испаноязычная служба быта, и грязно-кирпичные проджекты с изнаночным лабиринтом пожарных лестниц, и местный стрит-арт, восходящий не то к мексиканским муралистам, не то к изощренным граффити Баския, и религиозные воззвания на каждом углу, и вывески стрип-клубов с рекламой обедов за полцены, самые красивые девчонки, самые дешевые буррито, и реклама уроков английского или уроков вождения, полусгнившие скелеты автомобилей на штрафстоянке и велосипеды, украшенные пуэрториканскими флажками и оснащенные допотопными магнитофонами, чтобы можно было кататься с музыкой. И это солнечная латинская музыка из каждого окна. Круглосуточный саундтрек для столь неприглядных видов. В зимние дни эти пассажиры отогреваются в битком набитом приемнике. Некоторые из них находятся здесь по делу. Ампутация, хлеб хирургии. К некоторым представлена охрана. Этих перевели сюда на время. Из тюрьмы Райкерс-Айленд. Дело обычное. В больницу попадают не только жертвы перестрелок, но и сами стрелки. Присутствие полиции, однако, сильно помогает. Не только в смысле личной безопасности, сколько в качестве катализатора для развития добрых отношений между врачом и пациентом. Из двух зол узник выбирает меньшее. Надзиратель в белом халате предпочтительнее того, кто в синей форме. Да и сама больница не худшая из мест заключения. Даже если заключенному приходится проводить дни и ночи, не вставая с постели. Наручники пристегнуты к спинке кровати. Зато кормят здесь, видимо, поприличнее, чем там. И телевизор можно смотреть, сколько влезет.
Breaking news tonight. Smash and grab in the Diamond District. The search is on for the suspects. Masked men, armed and dangerous.
Попадаются среди постояльцев и такие, чей основной недуг – хроническая бездомность. Взять хотя бы Карабасаса и Вульски. Эту неразлучную парочку привечает сердобольный психиатр доктора Севеда. Вот они сидят в ожидании своего благодетеля. Два коротышки с залысинами и бекенбардами, как две капли, похожие друг на друга. Тот, кто чуть покрупнее, Вульски. Ну, рассказывай, Карабасас, на что жалуешься? Депрессия, доктор. Понятно. Что еще? Мания, доктор. Паранойя. Иду по улице, смотрю, все против меня. Молодец. Дальше. Агрессия. Страшные приступы агрессии. В такие минуты я опасен для окружающих. Ладно. Переночуешь у нас? Ой, доктор, вздыхает Карабасас. Боюсь, придется. Черт с тобой, соглашается Осеведа. Разместим тебя как-нибудь на 6-м этаже. Спасибо вам, доктор, спасибо. Только вот, а как со сном-то быть? Может, перкоцета немножко, а? Ну, перкоцета я тебе не дам. А снотворное ты так уж и быть получишь. Доктор, вы просто ангел. Может, еще Викодина чуть-чуть на всякий случай? Карабасас, не перегибай палку. Пол таблетки тазепама и хватит с тебя. Иди сюда, Вульски, рассказывай. Карабасас уходит. На его месте тут же появляется Вульски. Я нахожусь на грани самоубийства. Начинает он тяжелым басом. Понятно. И давно находишься? Вы надо мной потешаетесь. Потешайтесь. Но если вы откажете мне в приюте, я покончу с собой, эта смерть будет на вашей совести. Вас отдадут под суд. Дурак ты. Вот тут только что выступал твой друг Карабасов, он поумнее будет. Он доктором не грубил. Поэтому сейчас отправится в уютную палату, где его накормят и дадут таблетку. А ты, Вольский, дурак. На улицу я тебя не выкину, но за свое поведение ты будешь ночевать не у нас на шестом, а здесь прямо, в приемнике. Никакого тебе сегодня ТЗПАМ. В перерывах я выхожу подышать воздухом у служебного входа, стараясь не замечать переминающихся рядом завсегдатаев. Коренастого проповедника и долговязого Серхио в шарпе-ушанке. Эту ушанку Серхио носит зимой и летом. Она нужна, чтобы заглушать голоса. О том, насколько успешно идет борьба с голосами, можно судить также и по растительности. Если нижняя часть его лица упрятана в свалявшуюся бороду, значит ни ушанка, ни нейролептики не помогают. Бедный Серхио забивается в угол, отвернувшись от мира, он изо всех сил бьет себя запястьем по голове. Если же борода аккуратно пострижена или вовсе отсутствует, значит наступил период просветления. В такие дни свежевыбритый Серхио сидит на ступеньках у входа в госпиталь и беззубо улыбаясь машет своей шапкой-невидимкой торопящимся мимо врача. К сожалению, в последнее время он бреется все реже. Что же касается проповедника, я познакомился с ним пару месяцев назад, когда в нарушение всех правил безопасности вышел на улицу во время ночного дежурства. «Молись», — сказал невесть, откуда возникший человек в капюшоне. Поначалу я подумал, что обращается не ко мне. Я сказал «молись», «вставай на колени». Каменное лицо, вид полного безразличия, так учили на обязательных курсах самообороны. «Ах, ты меня не слышишь? Сейчас услышишь». Порывшись в кармане, он извлек раскладной нож с узким лезвием и показал мне его так, как дети показывают клад, найденный в песочнице. Изо всех сил стараясь казаться спокойным, я попятился к служебному входу. «Ты куда это собрался?» Он угрожающе двинулся на меня, но точно в ответ на его движение где-то взвыла сирена. Проповедник остановился, глотнул воздух и согнулся так, как будто его самого только что пырнули ножом, зашелся в приступе от астматического кашля. Удрать, пока есть возможность, или попробовать затащить астматика в больницу, чтобы оказать помощь. Кажется, самое глупое и малодушное в такой ситуации – это стоять на месте, бессмысленно глядя, как человек трясет. Однако именно это я и делал. И подойти боязно, но боязно и оставить. Если, не дай бог, помрет, ответственность будет на мне. По счастью, через несколько минут его отпустило. Прислонившись к стене, он устало съехал на корточки и напрочь забыл о моем существовании. На следующее утро я увидел его среди ждущих в травмпункте. Как выяснилось, всю предыдущую ночь он пустил по вене смесь кокаина с героином, но по его же словам перепутал пропорции, в результате чего всю ночь мучился, а под утро грохнулся об асфальт и расквасил физиономию. Меня он, конечно, не узнал, ласково называл доктор и папе, виновато улыбался, то и дело засыпая посреди своего путанного рассказа. Человек, которому он настойчиво предлагал помолиться, в повествовании не фигурировал. Странно. Обычно он у нас мирный. Удивился мой напарник, когда я рассказал ему о ночной встрече. Может быть, ему и правду какую-то неправильную наркоту подсунули. Вообще-то он из набожных, прикажанин. Все пытается молитвами с героина сойти. Старается, в общем. Я напоминаю, что вы слушаете отрывки из книги Александра Стесина «Нью-Йоркский обход». Там, где 7-й маршрут нью-йоркского метро встречается с железной дорогой Лонг-Айленда, есть район, как две капли воды, похожий на Брайтон-Бич. Спустившись с надземной платформы в мезонин с турникетами и решеткой, прошмыгнув мимо надзирателя в окошке кассы, ты оказываешься на очень знакомой улице. Останавливаешься на углу, где тебя обдает паром из полосатой трубы, и машинально начинаешь вертеть головой, чтобы понять, с какой стороны океан. Но выхода к океану здесь нет. Это не русский Брайтон-Бич, а Рузвельт-авеню. Поперечные улицы не пронумерованы и, вероятно, ведут в никуда. И все же сходство с брайтонской обстановкой настолько разительно, что ты никак не можешь разувериться в своем узнавании. Нет-нет, это же то же самое пространство. Как будто снова попал в квартиру, в которой бывал десятки раз. Но впервые с тех пор, как съехали прежние жильцы и вселились новые. Новые квартиранты даже не потрудились переставить казенную мебель. Рокировка тумбочки и комоды – это все, на что их хватило. Зато вместо плаката со звездами российской эстрады в коридоре висит теперь другой, с портретом певицы Чарис и надписью на тагальском. Оказывается, маленькая Манила и маленькая Одесса – города побратимы. 30 лет назад филиппинские мигранты предпочитали селиться на Нижнем Истсайде, в общежитиях для работников больниц. Тогда, в середине 80-х, обнаружилась нехватка медсестер и санитаров, и филиппинская диаспора с готовностью заняла свободную нишу. На углу 1-й авеню и 14-й стрит пооткрывались рестораны и видеосалоны с тагальскими названиями. Паство, привыкшее к проповедям на Илокана, Илонга и Сибуана, хлынуло в католические церкви. Но весь этот этнический анклав просуществовал недолго. В конце 90-х администрация Нью-Йоркского университета озаботилась скупкой недвижимости. Цены на аренду пошли вверх, и к началу нового века филиппинских заведений на Нижнем Истсайде практически не осталось. Теперь маленькая Манила ютится под метроэстакадой на Рузвельт-авеню, а профессия медсестры стала для нью-йоркских филиппинцев потомственным ремеслом. Так в Москве во времена моего детства ассирийцы ассоциировались с чисткой обуви. В современном Нью-Йорке разделение труда по национальному принципу – дело обычное. В маникюрных салонах тянут лямку корейцы, в ювелирной торговле – хасиды, в строительных подрядах – итальянцы. В нашем отделении работают 3 медсестры-филиппинки. Я знаю, вы интересуетесь нашими поверьями, доктор. Вот еще одно прибавление в вашу коллекцию. За последние 3 года я не выучил ни слова по-тагальски, но зато чувствую себя теперь настоящим экспертом по части филиппинских поверий. Многие из них, понятно, связаны с рождением и смертью. Беременным женщинам не следует сидеть на ступеньках, зашивать себе платье или носить колье. Пуповину новорожденному рекомендуется привязывать к лестнице. Если родители хотят, чтобы из их ребенка вырос хороший оратор, следует кормить его супом из свиной матки. А вот листья маринги есть не стоит, особенно на похоронах. С помощью этих листьев покойник может притянуть за собой родных и близких. Вообще я заметил, что плохих примет больше, чем хороших. И они как-то самобытнее. Плохой приметой считается открывать зонтик в помещении, подметать пол в 6 вечера, или когда рядом играют в азартные игры, дарить возлюбленной обувь, причесываться по ночам. Несметное количество примет. Вот что я знаю о филиппинской культуре. Иногда мне кажется, что весь культурный багаж эмиграции состоит из одних рецептов до суеверий. Это базовые вещи. Возможно, и то, и другое необходимо для душевного покоя. Еда создает ощущение домашнего уюта, суеверия, ощущение защиты. Ни на что, ни другое не хватает ни сил, ни времени. За 30 лет в эмиграции от воспоминания о Маниле осталось несколько общих мест. Стандартный перечень красот с туристических открыток. Колониальная архитектура старого города, форт Сантьяго, Манильский собор, церковь Святого Августина, базилики Святого Лоренцо Луис и Святого Себастьяна, памятник национальному герою Хосе Ресалю, автору романа «Ноли Митанджери». Кто из молодых читал этот роман? Сколько всего утекло за эти 30 лет, сокрушается Бинг. Страшно подумать. Некогда бездонное водохранилище памяти выглядит теперь как лужа на 3-й день после дождя. У кромки темной воды все еще блестит бензиновая радуга или виднеется вафельный след от шины грузовика. Но пенопластовые фрегаты уже не пускаются в дальнее плавание. Скоро этот водоем высохнет до конца. Время от времени еще всплывают кадры из прежней жизни. Снится жаркий перенаселенный город. Таком, как его когда-то видели изо дня в день. Разноцветные ретро-автобусы, ползущие по Макати-авеню в сторону кольцевой дороги. Круглосуточные гуляния по бульвару Роксас. Толпы манильской молодежи, перетекающие из пустого в порожнее, то есть из ночных клубов в забегаловке, где жертвам похмелья уготован обильный завтрак из яичницы, мяса и риса. Снится променад вдоль западного побережья острова Лусон, шпалеры кокосовых пальм, уличные торговки с венками белых и желтых цветов, нанизанных на зубную нитку. Что еще вспомнить? Запахи водорослей, выхлопа, тропической влаги и острые приправы, смутно напоминающие японскую горчицу васаби. Но запахи никогда не снятся. Странное, несправедливое устройство мозга. Ни запах, ни вкус не проникают в сны. Все вращается вокруг еды. Еда заменяет вкус и запах прошлого, то, что никогда не снится. Компенсирует отсутствие времени, денег и возможности поехать домой. Еда – это доступный праздник. Ну вот и он кончается. Сытный Камаян. Пора возвращаться на рабочее место, заниматься делом. В коридоре в ожидании своей очереди лежит на носилках моя пациентка Мария. У нее рак миндалины. Она не может глотать, ее кормят через гастроскопическую трубку. За последние 3 месяца она похудела на 35 килограмм. Муж злится на Марию за то, что она перестала ему готовить. В последнее время он все чаще приходит домой пьяный, устраивает скандалы, бьет посуду. Где моя курица Адоба? Где кари-кари? Мария никогда не думала, что она кажется таким черствым болваном. Я ему говорю: давай-давай, паря, круши все, что видишь. Забыл, небось, что сегодня пятница. А разбить стакан в пятницу обеспечит себе 7 лет несчастья. Тельма как может успокаивает Марию, но ее утешительные слова перекрывает скороговорка телерепортажа. В новостной программе мелькают фотографии трупов на улицах Манилы, затем показывают президента Дутерте. Он призывает граждан быть беспощадными к наркоманам и наркоторговцам. Пришло время очистить страну от скверны. Глядя на ораторствующего Дутерте, я вдруг понимаю, кого он мне напоминает. Того японского актера, который всегда играет в фильмах про мафиози, у Такеши Китана. Буквально одно лицо. Я радуюсь своему открытию, но благоразумно решаю держать его при себе. Обе женщины вперлись в телеэкран. Кажется, речь президента действует на них гипнотически. Хорошо все-таки, что его выбрали, устало замечает Мария. Уж он-то, я думаю, наведет порядок. From the street to the club, let's get it. From the islands in the Pacific, red ribbon, cake, let's get it. Если ты живешь в Южном Бронксе, тебе незачем смотреть боевики. Узнав, что меня отправляют на стажировку в печально известный Линкольн Хоспитал, знакомый хирург резюмировал: ну что ж, побудешь фронтовым врачом, заодно испанский подучишь. Насчет последнего он все-таки ошибался, хотя значительную часть местного населения составляют пуэрториканцы, доминиканцы и прочие латинос. Дело в том, что многие из врачей, работающих в Линкольне, тоже иммигранты, но испанским они не владеют. В основном это африканцы, индийцы или выходцы из Восточной Европы. Все те, чей американский путь к звездам лежит через тернии бесконечных переэкзаменовок и ординатуры в гетто. Двум сторонам трудно найти общий язык, приходится объясняться на пальцах. К счастью, в операционке все несколько проще. В отличие от других, мой пациент Лопес бегло изъяснялся по-английски, никогда не упуская случая выступить в качестве переводчика. Когда ему становилось невмоготу сидеть у себя на 6-м этаже, он сбегал в травмпункт поприветствовать новоприбывших. «Ай-яй-яй, Чико, Габриэлу опять порезали. Доктор, что же, муж ее порезал, да?» «Хватит здесь ошиваться, Лопес, иди обратно в палату». «Сейчас, папе, сейчас». «Эй, а кого это там привезли, небось, Фернандо?» «Не знаю, Лопес, это не мой пациент». «Да если бы знал, точно Фернандо. Он на 145-й улице живет, только что из тюрьмы вышел. У него старший брат – большой человек в Доминиканской». Рассказывать о своей добольничной жизни Лопес отказывается. Так что его осведомленность некоторое время оставалась загадкой. На наркодилера он не был похож, на священника тоже. Откуда же ему была известна биография каждого бандита в Южном Бронксе? Дело выяснилось, когда в Линкольн поступила престарелая сеньора Лопес, мать героя. Разгадка отказалась до обидного простой. Лопес – мороженщик. В свободное от лазарета время он толкает по Бронксу тележку с эскимо. Присутствие матери было для него как бы сменой караула. На следующий же день Лопес удрал из больницы, прихватив с собой недельный запас бинтов и соляного раствора. «Вы не обижайтесь», – успокаивала Ла Мадре. «Он ненадолго. У него там просто дела какие-то появились. Вот он их доделает и сразу вернется. Ему здесь хорошо». Через 3 дня его тело нашли на стоянке возле супермаркета Western Beef. Непредумышленное убийство, то есть бытовая поножовщина, и толком не разобраться.
В эмиграции, как известно, все становятся кем-то еще. Русские евреи превращаются в Russians, а выходцы с индийского субконтинента перестают быть индусами, мусульманами, сикхами, джайнами, христианами из Кералы или парсами из Мумбаи и становятся сразу и тем, и другим, и третьим. Белому человеку трудно отличить пакистанца от пенджабца, бенгальца из Индии от бенгальца из Бангладеш. Все религиозные и этнические различия, веками служившие почвой для кровопролития, разом стираются. И вместо нескольких сотен народностей, языков и религиозных течений появляется один усредненный образ – темнокожего человека в тюрбане, пропитанного запахами восточного базара и говорящего с акцентом. В худшем случае это образ врага, в лучшем – нечто чужое, но вроде бы знакомое. В Нью-Йорке в этом смысле дела обстоят лучше, чем где были еще. Человек в тюрбане здесь так же привычен, как человек в кипе или бейсбольной кепке. Все живут бок о бок, замечая или не замечая друг друга. Кроме лозунгов, призывающих вернуть Америке былое величие, на бамперах случается увидеть другие наклейки. Например, слово «coexist» – «сосуществуйте», где буква «С» заменена полумесяцем, буква «X» – магендовидом, буква «S» – символом инь-янь, а буква «Т» – крестом. Сосуществование возможно, даже если нам не отличить суннита от шиита и вайшава от швейта. Врач, работающий в Нью-Йорке, имеет дело с иммигрантами со всех концов света. Они его коллеги и пациенты, и это дает ему возможность узнать другие культуры так, как их никогда не узнает путешественник, сколько бы времени тот не провел в чужой стране. 10 лет назад, когда я строчил свои первые рассказы о хирургической практике в пуэрториканском Южном Бронксе, я не предполагал, что мне предстоит совершить кругосветное путешествие по нью-йоркским больницам, переходя из Ганы в Индию, из Индии в Корею, с заездами в местный Египет, в Грецию, в Китай, на Филиппины. Мне хотелось зафиксировать этот опыт. Но по мере записывания становилось все очевиднее, что подразумеваемый взгляд изнутри – иллюзия, потому что мое знакомство с той или иной культурой всегда происходит на фоне экстремальной ситуации. Речь идет о жизни и смерти. Любая культурная специфика в этом контексте сводится к минимуму. Пакистанцы не отличить от пенджабца, бенгальцы из Индии от бенгальца из Бангладеш, человека в тюрбане от человека в кипе или бейсбольной кепке. Все реагируют одинаково, хотят одного и того же. Но это равенство неутешительно. Если это и есть тот самый переход от множества к единству, предписанный Адвайтой, то тогда он не тот, к чему хотелось бы стремиться. Равенство и единство – это смерть. Множество и неравенство – жизнь. Изо дня в день, имея дело с умирающими людьми, я хватаюсь за все поверхностное. За соблазнительную экзотику, странную еду и одежду, внешние различия, примитивные стереотипы. За все, что возвращает в область жизни. Это мой защитный механизм. Друзьям и родственникам, приходившим навестить больных, выдавали временные пропуска. Все, что требуется для получения такого пропуска, это пройти через металлодетектор и предъявить удостоверение личности, не обязательно свои. Охранник вводит данные в допотопный компьютер, сделав фотографию анфас, распечатывает карточку, которую посетитель обязан наклеить на грудь. С этими наклейками связан забавный обычай. Перед уходом посетители переклеивают их на дверь палаты или на спинку кровати больного. Традиционная здесь был Вася с фотографией. Иногда мне казалось, что лица на снимках повторяются. Этот вот Мартинес Рикардо висел на двери у предыдущего подстреленного братка. Не исключено, что на одном из тревожных объявлений, расклеенных по бронкскому метро, это небритое лицо запечатлено также и в профиль. По количеству наклеек можно судить о социальном статусе пациента. У молодого гангстера их наберется десяток, а то и два. У негангстера поменьше. В основном его навещает родня. После определенного возраста многие лежат и вовсе без наклеек. Таких привозят после дорожно-транспортных происшествий. Откачав, держат в стационаре по несколько дней в надежде найти какого-нибудь родственника, чтобы тот оплатил больничный счет. Но у родственников нет, так нет и истории болезни. Просто еще один безымянный бомж с белой горячкой или безумная старуха, выкатившаяся на проезжую часть во время эпилептического припадка. В придачу к эпилепсии у нее последняя стадия болезни Альцгеймера. Вот уже вторую неделю она лежит пластом и отказывается от пищи и таблеток. Можно колоть успокоительное, но это мало что изменит. Альцгеймер шлет ей фантомов из прошлого, как океан Солярис. Но однажды утром, когда все документы о ее переводе в дом престарелых уже были оформлены, один из гостей вдруг оказывается вполне телесным. Гнилые зубы, смоченное лицо, плешь, наполовину прикрытая капюшоном. Во время утреннего обхода он подзывает ординатора и говорит, что пришел забрать мать домой. В дом престарелых не надо, в психушку не надо. Сиделку, чтобы помогала с уходом, тоже не надо. Без сиделок как-нибудь обойдутся. Он сам ей будет готовить, знает, что она любит. «Больничной еде она никогда в жизни не притронется», — говорит он, уплетая завтрак, который принесла медсестра. И слегка смутившись, добавляет: «Ну, порцию-то уже принесли, а она этого есть не хочет. Так что я вместо нее тут пожую, можно?» «А вы понимаете, что у вашей матери болезнь Альцгеймера?» «Что у нее что?» «Болезнь Альцгеймера. Вам будет нелегко за ней ухаживать. Вы уверены, что готовы взять на себя эту ответственность?» «А, в смысле, что она иногда забывает. Я ей буду вспоминать. Нам вдвоем хорошо, мы телевизор вместе смотрим. Это же моя мама». Покончив завтраком, он вытирает губы краешком простыни, затем поворачивается к матери, протягивает ей руку. И тогда она, взъерошенная, одетая в безразмерную госпитальную ночнушку, послушно усаживается на койку рядом с сыном и гладит его ладонь, узнавая или не узнавая. В нашей сегодняшней передаче вы слышали отрывки из книги Александра Стесина «Нью-Йоркский обход».